Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Шедевры церковного искусства Болгарии». Среди представленных здесь икон можно увидеть, например, вот такой вот образ периода национального возрождения, происходящий из Рильского монастыря. Архангел Михаил изымает душу богатого. Об этой иконе и о других произведениях болгарского церковного искусства в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти».
В конце XIV века пало Второе Болгарское царство, и для Болгарии наступают столетия Османского владычества. Несмотря на сложный характер существования двух культур, не всегда проходившие мирно и гладко, мы с вами об этом прекрасно знаем по различным историческим источникам, христианское искусство продолжало развиваться, продолжало существовать, и произведения XV-XVI веков, их яркость, красочность, говорят о том, что мастера пытались следовать древней византийской традиции, но, соответственно, времени насыщая новыми подробностями, новыми сюжетами, новыми красками. И один из замечательных и ярких примеров искусства поствизантийского периода или периода османского владычества, это уже как кому более привычно, образ чуда святого Димитрия. Мы называем его «двойное чудо», потому что здесь изображено одновременно два события, происходивших в разные времена и не встречающиеся в такой иконографии в русской практике. Мы с вами видим, что позади святого Димитрия находится небольшая фигурка в черном облачении. Это архиепископ Киприан, который, согласно житию святого великомученика, был спасен им из плена и чудесным образом перенесен им в свои родные земли. Под копытами коня, красного коня, также маленькая конная фигурка, которую святой Димитрий ломает копье. Этот персонаж не подписан, но, согласно исторической традиции, это болгарский царь Калоян. Вот тут тоже совершенно замечательно. Болгарский царь Калоян, который осаждает Салоники в XII веке. И войско было огромное, нападение было внезапное. Соответственно, жители города молились святому Димитрию. И на следующее утро враг внезапно отступил от стен. Это описано в ряде различных сочинений. По той самой причине, что Калоян внезапно скончался. Соответственно, чудо было воспринято как заступничество святого Димитрия, и в житии святого говорится о том, что святой великомученик явился Калояну и поразил его копьем, то, что и изображается на иконе. В христианской иконографии этот сюжет получил широкое осмысление как победа над врагом, как заступничество святого Димитрия за православных и как градохранителя. И на некоторых русских памятниках вот эта конная фигурка могла подписываться «Царь Мамай», например. То есть каждый народ видел в этом чуде что-то свое. И если чудо о, скажем, царе Калояне, о царе Мамае, просто о неком враге в русской практике существует, то еще раз повторюсь, что совместное изображение двух чудес вот в нашей традиции не получило развития. Среди других изображений святых великомучеников, происходящих из Несебра, мы с вами уже говорили о том, что древнейшие замечательные памятники хранятся в древней Месемри, следует отметить уникальную икону XV века с образом мученика Палиевкта, который, как правило, представляется в мозаиках и фресках. И житие его достаточно кратко, как и большинство раннехристианских мучеников. Известно, что в 295 году язычнику-воину Палиевкту явился Христос в белых одеждах. И после этого воин разорвал императорский указ, который приказывал христианам поклоняться языческим богам, за что, соответственно, был казнен. Это краткое житие было составлено в X веке Симеоном Метафрастом, известным византийским географом, автором, наверное, вот, большей части той житийной литературы, которая используется в нашей церковной практике и поныне. И изображение святого, очевидно, было связано с каким-то особым заказом. Икона происходит из одной из несебрских церквей. Возможно, это был образ ктитора, образ строителя храма или по некому особому обету выполненная икона и вложенная в один из несебрских храмов.
К этому же периоду относится житийный образ чудо-великомученика Георгия. В среднике иконы святой на белом коне. Под копытами коня извивается четырехглавый дракон.
У нас представлено несколько памятников, относящихся к эпохе так называемого болгарского национального возрождения. И я хочу отметить, что в последнее время достаточно радостная традиция в нашей музейной практике демонстрировать не только древние памятники, с которыми традиционно отождествляется христианское искусство, но и давать некую историю искусства, которая представляет разные этапы существования иконы и независимо от времени ее духовную ценность. Мы с вами уже говорили о том, что в жизни каждого народа в период национального самосознания появляются те или иные исторические произведения, вдохновлявшие и напоминавшие о своем великом прошлом. Вот у нас здесь один из списков истории болгарского народа Паисия Хиландарского присутствует. Действительно переписывавшиеся достаточно часто, дававшие представление о тех великих страницах, которые были пройдены в прошлом. И это подготавливало сознание народа постепенно к возрождению культуры. И в разных частях страны, при храмах, монастырях, создавались школы в широком плане этого смысла, не только иконописные, но и архитектурные, где работали мастера, имевшие связи со Святой Горой, использовавшие и византийские образцы, и, соответственно, поствизантийские традиции, развивавшие и продолжавшие в своем творчестве те принципы искусства, когда выбирались те или иные сюжеты, соответствовавшие духу времени. И иногда это были так называемые назидательные изображения или притчи. То, что как раз находится перед нами, архангел Михаил изымает душу богатого. Собственно говоря, это не молитвенный образ в строгом плане понятия. Это некая притча, которая повествует нам о судьбе человека после его кончины. И мы с вами видим поверженного на земле богатого человека в шикарных одеждах, лежащего на подушке. Его попирает архангел Михаил, и, соответственно, рядом с богатым человеком мы видим маленькую фигурку дьявола, демонстрирующую ему красный мешочек с золотом. И это, очевидно, указывает на его дальнейшую судьбу, на судьбу его души. Архангел Михаил держит в руке весы. То есть здесь сочетаются элементы иконографии страшного суда, элементы иконографии других евангельских притч. И подробные назидательные композиции были очень распространены в бумажных иконах, среди народной, так называемой народной иконы, ярко и наглядно повествуя о том, какая судьба уготовлена человеку за его прегрешение. Собственно, сама иконографическая традиция очень давняя. Мы знаем похожие изображения архангела Михаила, который принимает, либо попирает человека, либо принимает душу. Начиная с раннего времени, они сохранились и в православной традиции, и в западной традиции. Но вот такой контекст, именно указание на богатство человека, это действительно уже традиция болгарского национального возрождения, появившаяся в XIX веке. Среди русских памятников подобной иконографии не получило распространения. Это некий такой местный колорит, местное своеобразие, подчеркнутое и в одеждах персонажей. Мы с вами видим на втором плане семью умирающего, традиционных для того времени одеждах и некое изображение, конечно, условное города. И следует отметить очень яркий жизнерадостный колорит этих икон святой Марины, которая побивает дьявола, святой Галины Каринской с житием. Вот эта яркость, красочность и жизнерадостность действительно очень соответствовала духу и восприятию времени и всему контексту искусства XVIII-XIX века, балканского, греческого, и уже не древнее, уже, скажем так, искусство нового времени, как мы его называем, русского, развивавшихся в различных наших иконописных центрах. То есть вот эта яркость, открытость колорита, которое помогало выражать эмоционально те переживания, те мысли, заложенные в самой иконографии, является одной из очень ярких и характерных черт искусства болгарского возрождения. Так называемая Иерусалимия, пособие паломника по святой земле, наглядное пособие в красках, ну, условно так мы называем, естественно, этот вид искусства, не получивший распространения в русской традиции. Хотя паломничества были регулярными, мы знаем о деятельности нашей паломнической миссии, об замечательном архимандрите Антонине Капустине, который каким-то чудесным образом один противостоял множеству конкурентов со стороны католической церкви, приобретая для русской миссии земли, связанные с памятными событиями священной истории. И вот почему-то в нашей практике этот вид искусства не прижился. Редкие примеры встречаются в наших музейных собраниях. Есть, например, музей в Казани, изображение Иерусалимии. А для Балкан и Греции это очень характерно и типично. Как правило, паломники, совершавшие хождение в Святую Землю, имели возможность заказать либо самой Святой Земле, либо по возвращению вот такой образ. Мы с вами прекрасно видим, судя по качеству исполнения, что это некий вид народного искусства, достаточно дешевый был, это выполнялось на холсте, и поэтому паломники разного социального происхождения могли позволить себе вот подобную вещь. Как правило, она вкладывалась в храм, и в некоторых болгарских, сербских, греческих храмах можно встретить одновременно несколько Иерусалимей, которые будут отличаться по иконографическим деталям, но в целом следуют общему композиционному принципу. Мы в центре с вами видим изображение событий Страстной недели и храма Воскресения Господня, соответственно, образы Богоматери и Спасителя по сторонам. И вокруг могут быть разные композиции. Это могут быть изображения, как в данном случае, наиболее известных церквей, где хранились прославленные святыни, обители Иерусалима, над каждым из которых помещался образ святого, которому обитель была посвящена, и, соответственно, вокруг изображения ветхозаветных и новозаветных композиций. Эти Иерусалимии всегда замечательны тем, что они датированы, потому что паломники хотели отметить год своего пребывания и посещения Святой Земли. Имен художников, как правило, нет, могут быть имена вкладчиков. На нашей выставке, если вы обратите внимание на надписи, вообще очень много исторических свидетельств. Имена заказчиков, начиная от тех, кто жертвовал и вкладывал в охридские храмы ткани богослужебные, до заказчиков икон XVI-XVII веков, перечислявшихся буквально вот в несколько десятков, потому что это могла быть община, так называемая Адельфотита, того или иного храма, где ее члены хотели быть поименно указаны на заказанном ими образе, соответственно, с датой исполнения. И это всегда очень замечательно для истории искусства. Мы имеем точно датированные памятники, позволяющие нам изучать и выстраивать хронологию развития христианского искусства.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с выставки «Шедевры церковного искусства Болгарии», работающей сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Всего вам доброго! До новых встреч!